Радио «Эхо Кавказа» представляет очередной пятничный подкаст «Эхо недели», на которой Дональд Трамп так и не перезвонил Михаилу Кавелашвили, а Госдеп так и не осудил попытку свержения власти, как именуют события 4 октября в грузинской мечте. Очередной шпионский скандал в Абхазии. Власти самопровозглашенной республики арестовали школьного учителя в Гальском районе. Владимир Путин помирился с Ильхамом Алиевым, причем, судя по всему, на условиях азербайджанского президента. Все это слушайте в ближайшие полчаса. Оставайтесь со мной. У микрофона Демис Паландов. Правящая грузинская мечта с нетерпением ждет звонка от президента США Дональда Трампа. В конце сентября он пообещал перезвонить президенту Михаилу Кавелашвили. Но пока из Вашингтона в адрес правящей силы слышна лишь критика от американских законодателей. Теперь по поводу проведения 4 октября муниципальных выборов и арестов, последовавших после попытки части оппозиции ворваться в президентский дворец. Премьер-министр Иракли Кобахидзе потребовал от Вашингтона и Брюсселя громкого осуждения, цитирую, «попытки свержения власти», конец цитаты. В ответ – тишина. Продолжит тему Мзия Парисишвили.
Из Вашингтона для грузинской мечты пока только неприятные новости. И президент Дональд Трамп все никак не позвонит своему грузинскому коллеге Михаилу Кавелашвили. Хотя и обещал, как об этом утверждал сам Кавелашвили 26 сентября в Нью-Йорке, подводя итоги своего участия на ежегодной Генассамблее ООН. С тех пор прошло целых 2 недели. Власть за это время успела убедительно выиграть муниципальные выборы по всей стране, а вечером того же дня предотвратить мирную революцию, когда несколько десятков сторонников нацдвижения пошли штурмом на президентский дворец, где в это время находился сам Кавелашвили. Премьер-министр Иракли Кобахидзе недоумевает, как после того, что пережила власть из Вашингтона и Брюсселя, не слышно слов одобрения в ее адрес и порицания радикалов, желавших свержения власти.
Госдепартамент должен соизволить и доказать, что действует не под влиянием глубинного государства, а в соответствии с объективными интересами американского народа. Самым простым доказательством этого было бы осуждение попытки свержения власти.
Заявил Кобахидзе. Он опроверг информацию о том, что в Госдеп была вызвана посол Грузии Тамар Талиашвили после того, как в Тбилиси глава СГБ Маму Камдинарадзе обвинил посольство США в Таиланде в финансировании грузинских радикалов. Кобахидзе из Вашингтона ответили сенаторы Джин Шахин и глава комитета по международным отношениям Сената Джим Риш. В совместном заявлении об ухудшении политической ситуации в Грузии они комментируют события 4 октября и в последующие дни, считая политику правящей силы во главе с премьер-министром Кобахидзе подавлением инакомыслия и недружественного отношения к США.
Мы призываем администрацию Трампа учитывать последние шаги правительства Грузии, прежде чем принимать решение о пересмотре отношений.
Говорится в заявлении Джин Шахин и Джима Риша. В Нижней палате представителей Конгресса США конгрессмен Джо Уилсон тоже коснулся грузинской темы и информации по поводу вызова грузинского посла в Госдеп.
Госдепартамент прав. Антиамериканские мошенники из грузинской мечты, находящиеся под властью Коммунистической партии Китая, не имеют права высказывать свое мнение об американских интересах. Я благодарен моим коллегам в Палате представителей, что подавляющее большинство избрало тактику непризнания. Любой, кто выполняет задачи грузинской мечты, действует против американских интересов. Мегабаре сейчас.
Написал Уилсон в соцсети X, поделившись статьей с заголовком «США подтверждают вызов посла Грузии». Конгрессмен Джо Уилсон, сенаторы Джин Шахин и Джим Риш являются соавторами законопроекта Мегабаре. Он предусматривает санкции в отношении представителей правящей силы в ответ на ее репрессивную политику против проевропейской части оппозиции и общества, а также сворачивание с пути европейской интеграции. Генсек грузинской мечты мэр Тбилиси Каха Каладзе по поводу обращения американских сенаторов Шахин и Риш не переживает.
Эти люди тоже находятся под влиянием партии глобальной войны. Мы многократно заявляли и еще раз повторю, мы поддерживаем президента Трампа в его борьбе против Deep State. Удастся ли ему победить, посмотрим. Параллельно мы готовы начать отношения с чистого листа. Это наш посыл, наша позиция и желание провести перезагрузку отношений, чтобы мы могли быть друзьями и партнерами. И, разумеется, это должно быть взаимным, а не односторонним.
Отметил Каладзе, и вице-спикер парламента Геовольский считает, что его партия не наносит ущерб ни своим интересам, ни американским.
Грузия не предпринимала таких шагов, которые могли бы нанести ущерб интересам США. И, конечно же, Россия не предприняла никакого шага, чтобы дать Грузии какое-либо преимущество в то время, как ей оккупированы 20% территории Грузии. Это реальность, которую намеренно не принимают во внимание те, кто выступает против Грузии, включая этих конкретных сенаторов, сказал
Вольский. С учетом того, что конгрессмен Уилсон смог в Нижней Палате протолкнуть еще и один законопроект о непризнании грузинского кошмара, то есть грузинской мечты, председатель парламентского комитета по юридическим вопросам Арчил Гордуладзе решил подтрунить над американским коллегой.
Джо Уилсон – это обычный комический кошмар в грузинской реальности. Человек, который, как казалось, просыпается ночью и не спит, повторяя: «С моими грузинами все в порядке». Это обычный комик, превратившийся в кошмар.
Отметил Гордуладзе, повторив утверждение коллег, что сенаторы Риш и Шахин, которые якобы являются представителями Deep State, оказывается, отличаются особой ненавистью к Грузии. Костеп США, как и его глава Марко Рубио, ранее четко дали знать, что политика грузинской мечты не соответствует тем демократическим и партнерским стандартам, которым следуют США. В брюссельском штабе Еврокомиссии однозначно поставили под сомнение прозрачность и демократичность выборов 4 октября. На этом фоне 9 октября белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко поздравил грузинского премьера Ираклия Кобахидзе с успешным проведением выборов в органы местного самоуправления. А официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге 8 октября выразила серьезную обеспокоенность неприкрытым вмешательством во внутренние дела Грузии известной группы западных игроков. В отличие от грузинской мечты, посылы Вашингтона предельно ясны оппозиции, говорит представитель сильной Грузии Лело Грикол Кекелия.
США осуждают проводимую грузинской мечтой политику. Мы это слышим и от Госдепа, как исполнительной власти, и от законодателей сенаторов Риша и Шахин. Так что утверждение режима мечты о том, что они выстроили хорошие отношения с новой администрацией президента Трампа, были блефом, и все их старания претерпели крах.
В том, что президенту Кавелашвили, как и всей мечте, не стоит ожидать потепления отношений с американским президентом Дональдом Трампом, и тем более не следует ждать от него звонка, уверена один из лидеров нацдвижения Анна Цитлице. Ее партия после 4 октября упоминает грузинскую мечту только как российскую оккупационную силу.
У российского оккупационного режима нет никакого шанса наладить отношения с США или с ЕС. Западные партнеры относятся к нему как к остальным диктаторским режимам, потому что наши международные партнеры очень хорошо видят, что Грузией управляет российский олигарх-диктатор Бидзина Иванишвили.
Заявила Анна Цитлидзе, специалист по вопросам международной безопасности, экс-замглавы Совбеза Теона Акубартая, поясняет властям, почему они выглядят пророссийскими и не только.
Когда страна-оккупант восхваляет проведенные вами выборы, а вы теми же словами, что и страна-оккупант, критикуете своих друзей на Западе, конечно же, становитесь главной опорой страны-оккупанта внутри Грузии.
Читает Теона Акупардия, Зия Парасишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Выборы в органы местного самоуправления прошли на фоне одной из самых масштабных акций за последнее время, закончившейся столкновениями протестующих с силовиками и задержанием организаторов митинга. Пользователи социальных сетей вспоминают и оценивают события, развивавшиеся 4 октября. С ними беседовал Серго Бригвадзе.
Как вы оцениваете события 4 октября?
Я не ожидал, что все начнется 4-го и все закончится в этот же день. Мне такие планы казались абсурдными. Такие масштабные перемены в государстве не происходят за один день. Кроме того, я думаю, что к изменениям нужно подходить более продуманно, не прибегая к насилию. Дело не только в том, чтобы сменить власть. Что мы будем делать после этого? На этот вопрос пока еще никто не дал ответ. А я уверен, что если бы оппозиция заострила внимание на подобных обещаниях, грузинская мечта уже давно была бы не у власти. Народ пошел бы за их оппонентами. Но я уверен, что протест продолжится с новой силой, ведь заявление «Сегодня начинаем, сегодня заканчиваем» – полная чушь.
То, что случилось в этот день, просто невозможно описать нормальными словами. Какой-то Задулава, которого вообще в Грузии мало кто знает, призвал всех к насилию, и непонятные молодые люди побежали сжечь президентский дворец. Это не была мирная акция, о которой изначально сообщалось. В итоге какие-то люди сделали то, о чем изначально заявляли в грузинской мечте. Прибегли к провокациям и насильственным действиям. В общем, это был какой-то ужас. Лучше бы реально приняли участие в выборах и победили бы в них. Они жгли бы город и называли это протестом.
Протесты.
Митингующие – это люди, которые устали от лжи Иванишвили и его команды. Они спокойно проводят выборы в стране, где за них никто не голосует бесплатно. Подделывают результаты даже сейчас, когда никто против них не выступал. Решили все сфальсифицировать. Конечно, в таких условиях 4 октября был справедливый протест разозленного на власть народа. Да, было насилие, но это лишь показывает, на что готовы эти люди, лишь бы не терпеть во власти российских марионеток. Десятки тысяч людей выступают против этой власти. С мечтой остаются лишь те, кого можно подкупить. Проблема протестующих в том, что у них нет нормального лидера. Тех, кого привыкли видеть на передовой, зачем-то сами напросились на тюрьму. А остались такие люди, которые не представляют никакого веса в политике. Сумасшествие и бред творились в этот день в Тбилиси. Я не понимаю, на что рассчитывали организаторы этого цирка. Выпустили глупых молодых людей против сотен полицейских, подготовленных и со специальным снаряжением. Они разрушили жизнь этих парней, поскольку всех их теперь ждет тюрьма. При этом ничего не добились. Грузинская мечта остается у власти и, более того, оказалась права в том, что предупреждала народ, что будут совершены насильственные действия. Думаю, хоть этот день их чему-то научил, и на этом завершилась революция.
Вечером я смотрела телевизор и была в шоке. Это не была акция, это был какой-то ужас. Какие-то сумасшедшие люди. Те, кто действительно борется за будущее страны, в этот момент находились далеко от всех этих событий. На президентский дворец напали непонятные люди, как мне кажется, подосланные. Возможно, даже мечтой, чтобы устроить провокацию. Уважающий себя народ, который борется за свое европейское будущее, не стал бы причинять городу такой ущерб. Я не знаю, как иначе описать то, что я увидела. Скажу одно. Мне стыдно, что такое вообще произошло.
Они, власти, хотят нас закрыть от Европы, как это сделали в России и Беларуси. Хотят, чтобы мы без возражений подчинялись Иванишвили, который, в свою очередь, подчиняется Путину. Однако это не Москва, и грузины терпеть такого отношения не будут. Молодые люди, несмотря на то, что им грозит тюрьма, выступают против робокопов. Это значит, что протест не закончится, что революция только началась, и в итоге народ добьется своего. Вернет себе Грузию и избавится от российского режима. Иванишвили ошибается, если думает, что мы будем терпеть. Мы что, его собаки или кто-то еще? Не знаю. Руками грузинской мечты Россия уничтожает народ Грузии. Проводит тут какие-то непонятные выборы, на которых благодаря российским технологиям по фальсификации всегда побеждают ее шестерки. А Кобахидзе, Каладзе и остальные коцы, называющие себя грузинами для прикрытия, натравливают на народ тетушек. То, что произошло 4 октября, это только начало. Народ добьется своего и избавится от мечты, которой руководят из Москвы.
Серго Бригвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам. 1 октября власти самопровозглашенной Республики Абхазия задержали гражданина Грузии, учителя местной школы, по подозрению в шпионаже в пользу Тбилиси. Абхазские телеграм-каналы в социальных сетях стали публиковать списки с именами других педагогов, якобы связанных с вражеским государством Грузии. Местное министерство просвещения призывает очистить систему образования от, цитирую, «носителей иного мышления», конец цитаты, рассказывает Хатия Хасая.
В Сухуми анонсировали чистку в системе школьного образования, оставив лишь тех, кто предан интересам страны. Об этом 9 октября заявила министр просвещения Абхазии Хана Гунба, комментируя задержание гражданина Грузии, работающего в местной школе по подозрению в шпионаже.
Подобные инциденты бросают тень на педагогическое сообщество. В системе образования должны работать, трудиться люди, истинно преданные интересам своей страны. Если в системе образования есть люди иного мышления, то Министерство просвещения окажет все возможное содействие для того, чтобы такие люди дальше не работали в системе образования.
Ночью 1 октября представители службы госбезопасности Абхазии ворвались в дом 39-летнего Шалвахи Занишвили в селе Шашиквара. Он учитель в местной школе. В ходе обыска были изъяты 3 ружья с боеприпасами, военный рюкзак с провизией, грузинские документы, наличные и банковские карты. На одном из ружей была выгравирована надпись на грузинском и изображен флаг Грузии. Когда силовик спросил, что означает надпись, Хизанишвили ответил: «Шапицулеби» – клятва Грузии. Кроме того, на приусадебном участке в собачьей будке был найден свёрток, содержание которого эксперты абхазского МВД признали взрывчатым веществом. В абхазской службе госбезопасности утверждают, Хизанишвили признал контакты с грузинскими спецслужбами. В его телефоне, по данным СГБ, обнаружили переписку с абонентом украинского оператора, сотрудником спецслужб Грузии Тариэлом Пипье.
Согласно полученным данным, Хизанишвили выполнял задание, осуществив видеосъемку одной из пограничных застав пограничного управления ФСБ России, дислоцированной в Республике Абхазия, за что получил денежное вознаграждение. Позже Хизанишвили было передано в тайниковой закладке взрывное устройство, обнаруженное впоследствии у него на приусадебном участке.
Заявили в СГБ. Против Хизанишвили возбуждено уголовное дело по статьям «Незаконное приобретение и хранение оружия» и «Шпионаж». По местному законодательству за это грозит наказание от 10 до 15 лет лишения свободы. Ранее в январе 2025 года по аналогичной статье 15 лет получили Каха Мурадов, а в 2023 году гражданка Грузии Кристина Такаландзе была приговорена за шпионаж к 10 годам и 6 месяцам заключения. Грузинская служба государственной безопасности сообщила, что по случаю задержания Хизанишвили активирована горячая линия и ведется уточнение деталей. Помощь Минпросвещению в выявлении неугодных педагогов начали оказывать абхазские телеграм-каналы. Они развернули кампанию против грузинских учителей Гальского района, обвиняя их в связях с Тбилиси и подотчетности грузинским властям, в частности, Министерству образования правительства Автономной Республики Абхазия, в изгнании.
Коллеги заметили, что ряд директоров и учителей в Гальском районе не только регулярно получают зарплату из Грузии, ну и отчитываются перед грузинскими властями.
Пишет провластный телеграм-канал Amra Life. Телеграм-каналы публикуют документы на грузинском языке с абхазскими печатями, якобы отправленные местными учителями на другую сторону Ингурии, и даже называют имена ключевых фигур, активно участвующих в образовательном процессе Гальского района.
Отчеты направляются не только на грузинском языке, но и с абхазскими печатями. Акцент делается на успеваемости перспективных учеников, а также на подаче заявок для участия в грузинских школьных программах. И кто за это в ответе?
На одной из приведенных бумагах на грузинском языке написано следующее. Уведомляем, что в третьем квартале этого года состав учителей и административно-технического персонала нашей школы изменений не имеет. Пожалуйста, руководствуйтесь данными второго квартала и помогите в получении финансовой помощи на третий квартал. На опубликованных фотографиях отчетов об успеваемости или заявок на какие-либо программы нет. Подобные обвинительные публикации сопровождаются ссылками на слова председателя правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании Георгия Джинчарадзе, который 15 сентября посетил школу номер 1 в Зугдиде и подчеркнул значимость этой работы учителей, то есть предоставление отчетов, как это преподносится местными СМИ. В социальных сетях его слова трактуются как доказательство грузинской экспансии через образование. Цитата Джинчарадзе выглядела так.
Хочу особо поздравить педагогов, которые, несмотря несмотря на большой риск и страх, продолжает вести учебный процесс на грузинском языке, тем самым сохраняя Грузию и ее будущее в Абхазии.
Местные телеграм-каналы интерпретировали эти слова как угрозу суверенитету Абхазии. Эхо Кавказа обратилось в Министерство образования правительства Автономной Республики Абхазия в изгнании, чтобы уточнить, действительно ли учителя и директора школ Гальского района отчитываются перед ними о результатах учебного процесса. Материал будет обновлен при получении ответа. В Сухуми считают, что действия учителей, обходящих руководство администрации Гальского района и Министерства образования, не должны оставаться без внимания.
Если мы продолжим игнорировать подобные факты, то возникает вопрос, на каком языке и что мы будем рассказывать нашим потомкам о героях Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
Пишет Сухумский светильник. По мнению канала, недавние события с так называемой «разорвавшейся учебной бомбой» подчеркивают не только ослабление контроля за важнейшим аспектом формирования независимого государства, но и наличие множества грузинских щупалец, проникающих в Абхазию. Бывший народный защитник, ныне глава Института исследования демократии Учена Нуашвили, отмечает, что политика преследования в последнее время выходит на новый уровень. После давления на абхазское гражданское общество под удар попадают и другие независимые лица. Особенно уязвимы этнические грузины, которые, по словам Нануашвили, всегда оставались объектами агрессии.
Усиление российского влияния в Абхазии приводит к нейтрализации всех независимых и потенциально опасных групп, и учителя рассматриваются как одна из таких групп. Российское влияние на правовую и идеологическую среду Абхазии стало еще более заметным в последние месяцы. Борьба против западных и демократических ценностей, антизападная пропаганда усилились в регионе и выступают орудием российской империалистической политики. На протяжении многих лет происходит дискриминация грузинского населения и массовое ограничение правового положения грузин, проживающих в Абхазии, их дискриминация и демонизация. После изгнания грузинского языка настало время преследования учителей, особенно тех, кто имеет отличное мнение и поддерживает определенные связи с родственниками, проживающими на территориях, контролируемых Тбилиси.
Говорит Нануашвили. Бывший омбудсмен подчеркивает, что в Абхазии продолжается преследование грузинского населения Гальского района. Этому сопутствует политическая и правовая бесправность, ограничения на передвижение, трудности с получением образования на родном языке, ограниченный доступ к качественному обучению и ряд других проблем.
Вместо того, чтобы решать эти проблемы, российская администрация и ее де-факто режим заняты кампанией по созданию образа врага.
Говорит он. О проблемах грузинского населения Гальского района свидетельствуют и многочисленные отчеты грузинских НПО и рассказы учеников средних школ. Ситуация с грузинским языком остается крайне сложной. В 2021 году школы района полностью перешли на русскоязычное обучение, а грузинские теперь преподают как иностранный, всего несколько часов в неделю. Помимо языкового давления, существует проблема принуждения педагогов и учеников к участию в политизированном ритуалах. В мае 2023 года, по данным Института исследований демократии, директор второй публичной школы в оккупированном Гали Ахрак Веквескири обязал учителей и учеников возложить цветы на могилу первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба в знак уважения. После отказа выполнить это поручение, директор устроил словесную травлю и оскорбление. Согласно сообщениям СМИ, директор постоянно конфликтовал с грузинскими учениками и еще в 2011 году предупреждал жителей Гали, что непослушание учеников может привести к полному запрету обучения на грузинском языке.
Материал подготовила Хатя Хасая. Международная тема. Российский президент Владимир Путин на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Таджикистане признал, что самолет Embraer 190 азербайджанских авиалиний получил повреждения в небе над Грозным в результате работы российских сил ПВО. Можно ли говорить о завершении конфликта между Баку и Москвой, длившегося почти год? Об этом размышляет обозреватель «Эхо Кавказа» Вадим Дубнов.
На встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Владимир Путин признал, что пассажирский самолет авиакомпании «Азал» был сбит российскими ракетами. Со всеми вытекающими, как было отдельно указано, с точки зрения компенсации и правовых последствий, в том числе и для должностных лиц, правовую оценку действиям которых Москва также обязалась дать. Возможно, эта формула компромисса, которая больше соответствует требованиям Баку, согласовывалась едва ли не до самого открытия саммита лидеров СНГ в Душанбе, в связи с чем подтверждение встречи Путина и Алиева пришло буквально за несколько часов до ее начала. Это, вероятно, та формула, которую не удалось окончательно и в деталях согласовать в Китае, где первым лицам осталось лишь ограничиться коротким приветственным рукопожатием, которое, впрочем, уже было знаком. Но и это была не первая попытка разрешить конфликт, формально начавшийся после катастрофы азербайджанского самолета, сбитого над Грозным и рухнувшим под казахстанским Актау в декабре прошлого года. Москва отказалась публично признавать свою ответственность, и в своих извинениях Путин избежал упоминания ракет, ограничившись словами о трагедии, которая произошла в небе над Россией. Баку таким форматом не удовлетворился, накал полемики нарастал, первые лица хранили молчание. Примирение выглядело возможным весной, когда Алиев принял приглашение на парад 9 мая в Москве, однако в последний момент от визита отказался. Возможно, не до конца были оговорены детали компромисса, что Баку использовал для демонстрации того факта, что графики примирения, вопреки старой традиции, пишутся теперь не в Москве, а в Баку. И, возможно, это выдает главный сюжет всей этой истории. Жесткость бакинской позиции не является причиной столь продолжительного конфликта. Скорее, она сама является следствием изменения ситуации. И конфликт, пусть и не в такой форме, между Баку и Москвой, был неизбежен, даже если бы ничего не случилось в небе над Грозным 25 декабря прошлого года. Он был запрограммирован логикой событий, начавшихся задолго до этого. Основой внешнеполитического стиля Азербайджана всегда, еще при Гейдаре Алиеве, была равноудаленность от центров силы России и Запада. Это удавалось не всегда, но крен, который по разным причинам иногда происходил, как правило, в сторону России, всегда по возможности корректировался. То, что в последние десятилетия Азербайджан дал себя вовлечь в российское гравитационное поле, было суммой разных факторов, как прагматичных, так и субъективных, которые в силу своей традиции уже тогда стали вполне объективными. Отношения Москвы и Баку еще с давних времен были особыми в той мере, в которой Азербайджан для любого режима, хоть царского, хоть советского, хоть российского, был главным призом на Кавказе. Поэтому отношения всегда строились не столько на административных началах, сколько на неформальных связях элит, которые в Азербайджане исправно воспроизводились. Официальный Баку, который при Алиеве-старшем сам был частью этой элиты, этим фактором пользовался как для смягчения климата при отдалении от Москвы, так и для очередного сближения. Во многом благодаря сближению последних лет Баку удалось решить историческую для себя задачу – окончательно оформить свою государственность, закрыв вопрос территориальной целостности. Одновременно с этим Баку удалось нарастить свой внешнеполитический вес до таких масштабов, что он стал серьезным игроком в регионе, куда более широком, чем привычный Южный Кавказ, который сам стал лишь его частью, причем периферийной. Одной из составляющих цены, которую за это пришлось платить, было то самое сближение с Москвой, риски которого уже перестали себя оправдывать. Все, что можно было от него получить, Азербайджан получил. И очень многое совпало. В Баку в основном закончился процесс смены элит, который Ильхам Алиев подспудно начал сразу после прихода к власти. Вместе с особыми связями элиты с Москвой утратила свою надобность и сама эта элита, которой Алиев все более тяготился и в которой видела риски неконтролируемых контактов с Россией. И это уже одно является революционным сдвигом в отношениях с Москвой. Они впервые регулируются не неформальными связями, в которых Москва хотя бы внешне владела инициативой, а особенностями новой картины мира, в которой Россия утрачивает былую эксклюзивность для Азербайджана, оставаясь по-прежнему важным, но уже не главным игроком. А необходимость корректировки отношений с Западом удачно для Баку совпала со сменой власти в Вашингтоне. В той же степени, в которой Азербайджан испортил отношения с предыдущей администрацией, с нынешней риторика была изменена сразу и принципиально. И даже на знаменитой мирной встрече Трампа с Алиевым и Пашиняном было видно, кого американский президент считает гостем номер один. Москва явно осознавала тренды, но пыталась им противостоять, поскольку согласие на условия Баку означало не просто признание вины, но и официальное признание нового формата отношений, что для нее особенно болезненно, поскольку это может стать прецедентом. Подобные отношения у нее складываются не только с Азербайджаном. И есть особый символизм в том, что все это случилось в Душанбе, в Центральной Азии, где этот формат исподволь, но давно становится определяющим.
Это был «Взгляд из Праги» моего коллеги Вадима Дубнова. А у меня на этом все. Вы слушали подкаст «Эхо недели». С вами был Демис Паландов.